Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час в студии, с вами проведут Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 15 июля, четверг, сегодняшняя программа вот о чем. За что судят боевого генерала в Украине? Почему медицинский каннабис остался вне закона в Украине? После более 7 лет работы Арсен Аваков написал заявление с просьбой об отставке с поста министра внутренних дел Украины, которое сегодня поддержала Верховная Рада. Став министром еще весной 2014 года, после победы Евромайдана, Аваков был незаменимой фигурой в МВД и в каденцию Петра Порошенко и в первые два года президентства Владимира Зеленского. За это время к уже бывшему министру накопилось огромное количество претензий. Обвинений в провале реформы полиции, коррупционных обвинений, бойкоте расследования резонансных преступлений и преследований невиновных в деле, в частности, об убийстве журналиста Павла Шеремета. Другие же благодарят Авакова за то, что он не допустил в Харькове появления так называемой Харьковской Народной Республики, помог в создании добровольческих батальонов, которые воевали с Россией на Донбассе и освободили Мариуполь, а также вернул доверие украинцев к полиции. Завтра Рада рассмотрит кандидатуру Дениса Монастырского, которого Зеленский предложил на пост нового главы МВД. Почему Аваков был незаменимым человеком во главе МВД в течение 7 лет для двух президентов? Во что превратилось министерство и самое близкое к народу его часть нацполиция за это время? И что ждет полицию при Монастырском? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут общественный деятель, бывший глава аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын, народный депутат Украины 8-го созыва от фракции «Народный фронт» и бывший командир добровольческого батальона «Артемовск» Константин Матейченко и юрист Евгений Крапивин. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Чем вам запомнился Арсен Аваков? Расскажите нам. Телефон начнет работать совсем скоро.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. От 42,5 до 44,5 тысяч человек стали жертвами боевых действий на Донбассе с апреля 2014 года. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в ответ на запрос «Радио Свобода». По данным ООН, из них более 13 тысяч человек погибли, около 30 тысяч были ранены. Среди погибших и раненых гражданские лица, украинские военные и члены вооруженных формирований. Напомню, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться только российские добровольцы. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. 13 раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Луганского, Песок, Новогригорьевки, Светлодарска, Водяного, Красногоровки, Новоалександровки, Старогнатовки, Золотого 4. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировка ДНР ВСУ обвинила в обстрелах в районе Веселого, Старомихайловки и Новоласпы. Группировка ЛНР украинских военных обвиняет в обстрелах в районе Логвинова, Лозового, Калинова, Борщеватова, Золотого 5, Желобка. Почти 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе накануне зафиксировала мониторинговая миссия ОБСЕ. Большинство в Донецкой области. Об этом говорится в последнем отчете миссии. В Донецкой области наблюдатели зафиксировали почти 400 нарушений режима тишины, в частности полсотни взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло в районе населенных пунктов Майорск и Светлодарск. В Луганской области миссия зафиксировала 99 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло в районе Попасной и Кадьевки. Мирное урегулирование ситуации на Донбассе и запуск «Северного потока-2». Одни из главных тем, которые сегодня в США...
словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, это слушатели Громадського. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Надеюсь, вы в нем примете участие. Мы обсудим сегодняшнюю отставку бывшего уже главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Причем был он министром, как известно, более 7 лет. Так вот, почему Аваков был незаменимым человеком во главе МВД в течение 7 лет аж для двух украинских президентов? Во что превратилось министерство и самая близкая к народу его часть, нацполиция, за это время? И что ждет полицию при Денисе Монастырском, которого Владимир Зеленский предложил на этот пост, и завтра Верховная Рада рассмотрит его утверждение? Об этом мы поговорим в студии. Звоните к нам по номеру 0800-300-403. Расскажите, чем вам запомнился Арсен Аваков в течение вот его 7-летнего пребывания у власти. Ну, фактически, вот его каденция совпадает с временем новой постреволюционной, постмайданной Украины. И вот в разрезе МВД. С чем для вас вот связана деятельность Арсена Авакова? Поделитесь с нами.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Но пока о других темах. Дело катеров и санитарок. Продолжает разгораться скандал с участием бывшего заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Игоря Павловского. Печерский районный суд Киева на днях отправил офицера на 2 месяца в СИЗО с правом внесения залогов почти 476 миллионов гривен. Именно на такую сумму, как считает обвинение, Павловский нанес убытка в стране своим решением закупить якобы некачественную военную технику. Генерала подозревают в сговоре с чиновниками оборонного министерства, сотрудниками завода «Кузня» на Рыбальском. Мол, закупил для армии боевые катеры и санитарные авто, которые не соответствовали требованиям вооруженных сил. После избрания меры пресечения для офицера страной прокатилась волна протестов. Поддержать Павловского выходили в частности в Киеве и в Одессе. В истории пыталась разобраться моя коллега Ольга Мельянчук, она с нами на прямой телефонной связи. Оля, добрый вечер.
Добрый вечер.
Оля, расскажи поподробнее о деле Игоря Павловского. В чем именно вот его обвиняют, ну, в чем он принимал участие по версии следствия?
Игоря Павловского, да, как уже было сказано, обвиняют в приобретении для вооруженных сил якобы некачественной техники. Речь идет о госзакупках десантно-штурмовых катеров проекта «Кентавр» и санитарных автомобилей для эвакуации «Богдан». По данным обвинения генерал-лейтенант целых 3 года, речь о 2016, 2017 и 2018 годах якобы закупал «Кентавры» и «Богданы» некачественные, которые не соответствуют боевым потребностям армии. И чтобы схема работала, как говорят в Государственном бюро расследований, которое, собственно, и ведет дело, Павловский вступил в сговор с главой управления завода «Кузня» на Рыбацком Валерием Шандрой и еще 2 экс-начальниками одного из профильных департаментов Министерства обороны. И, кстати, в 2017 году против генерал-лейтенанта уже возбуждали уголовное производство. Тогда его обвиняли в коррупции, растрате бюджетных средств на сумму в почти 150 миллионов гривен. И это речь о закупках топлива для потребностей ВСУ.
Оля, а сколько он купил вот этих вот катеров, ну, вот за это время, если вот говорят о том, что почти 500 миллионов гривен нанес убытков? Вот есть какие-то подсчеты вот этой военной техники, которая поступила в вооруженные силы Украины?
Подсчеты военной техники – это разведданные, точных цифр нету, но я думаю, что речь идет о тысячах автомобилей, потому что «Богданы» работают по всей линии фронта сейчас до сих пор, ну и также катеров тоже есть, в общем, они и стоят на вооружении.
Сторона защиты, адвокаты уверяют, что Павловский боевой генерал, у которого ну, не абы какие заслуги перед Украиной. Правда ли это? Где он воевал?
Военные, с которыми нам удалось поговорить, очень по-разному оценивают не только вот нынешнее громкое дело, но и качество, собственно, кентавров и богданов. Большинство опрошенных мной считают, что кентавры одни из самых ненужных для армии приобретений. Все дело в том, что в кентаврах неудобно расположена пушка, и когда на катер попадает вода, она накрывает также и пушку, отчего может заклинить ствол. А когда богданы только поступили на вооружение, то многие также были ими недовольны, мол, тяжеленная машина, неудобная для санитарных потребностей. Но есть и те, кто доволен и автомобилями, потому что раньше в СУ, даже в первые годы событий на Донбассе, вообще не было никаких машин для эвакуации, раненых вывозили на подаренных волонтерами бэушных реанимобилях. А что касается боевых заслуг, то да, действительно, в 2014 году Павловский принимал участие, в частности, в обороне Мариуполя. Он возглавлял тогдашний сектор М и был награжден даже за это орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.
Оля, ну вот вышли люди поддержать генерала Павловского в Киеве и Одессе. Вот какие аргументы людей? Ну вот что, нельзя судить генерала? Не может генерал, который действительно проявил себя на поле боя, заниматься коррупцией? Какие аргументы у его защитников на улицах?
В основном аргументы такие, что дело заполитизировано, потому что Павловский стал заместителем министра обороны в 2015 году, и вот люди, которые его поддерживают, а среди них есть там и герои Украины, и действующие нардепы, и волонтеры, и военные, считают, что дело это сущая политика, и просто Павловский очередная разменная монета. И да, тоже приводят в качестве аргумента его боевые заслуги, вспоминают о том, как он возглавлял 8-й армейский корпус, что после того, как он оттуда ушел, там, в общем, все стало нехорошо. Вот. Ну, вот такие основные аргументы, что это политика. Но плюс еще всех возмущает размер заставы. Действительно, почти 500 миллионов гривен – это очень большая сумма. И раньше таких залогов не было.
Ну, в общем, генерал при Порошенко, да, а вот сейчас Зеленский якобы ведет на него наступление. Спасибо большое. Это была моя коллега Ольга Миленчук. Мы разбирались вот в деле генерал-лейтенанта Игоря Павловского, которого обвиняют в коррупции. Будем следить за развитием этого резонансного дела.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
В Краматорске открыли памятник поэту Василию Стусу. Автор композиции, скульптор Вячеслав Гутыря, изготовил ее из инкерманского известняка и металла в форме, как говорит Гутыря, творческого портала. По периметру портала скульптор изваял строки из стихов Василия Стуса. Помогали в установке памятника предприниматели Владимир и Ирина Сергиенко, клуб предпринимателей Краматорска и городская власть. Мероприятие посетили певица Анжелика Рудницкая и певец Тарас Житинский. Со всеми накануне пообщался мой коллега Сергей Горбатенко.
Ця ідея, да, це чорне і біле. Біле – це творчість його, а чорне – це його життя. І тому тут присутні два матеріали. Це каміння, біле каміння, інкерманський вапняк і чорний метал. Бо епоха Кали-Юги продовжується. Це такий творчий портал, куди людина виходить, коли вона сталкується, спілкується з віршами, з творчістю, з мистецтвом.
У складі місяці вночі перейшли мертве море.
Вячеслав Гутиря, у неї ідея, яка йому прийшла з неба, а ми йому допомогли її зробити дійсністю. Ось і все. А тут в цьому нам допомагала і громада, і клуб підприємців, і наша міська влада. Тут всі мали, це всі тут приймали участь.
Пам'ятник фантастичний. Я вважаю, що це справді історична подія. Бо важливо, щоб Стус повернувся не тільки в Київ, не тільки в коло інтелігенції, так, яка знає про нього, а щоб він повернувся додому. От сьогодні у всіх відчуття, що Стус повернувся нарешті додому. І нехай це не Донецьк, але це Донеччина і прекрасний Краматорськ, який демонструє з 14-го року силу духу, свою українськість і своє трепетне, особливе ставлення до культури.
Що на моті москалі не брати. Ми билися за волю, вони ж за нові тюрми. Із Леніним і з Троцьким на чолі.
Приходьте, доєднуйтесь, долучайтесь.
Чому стус? Тому що стус він актуален завжди. Він буде актуален учора, сьогодні і завтра. Як у Краматорську, так і у Хоростені чи там у Миколаєві. Тому стус актуален, він на часі. Гутиря актуален, він на часі.
Я ще учитель ліцею імені Василя Стуса. І, звісно, відповідь на це питання так. Нам потрібен Василь Стус, нам потрібні наші герої, не радянські. Діти чули українські пісні, чули тексти патріотичні, бачили ці наші прапори. І це дуже добре, що діти з маличку розуміють, хто їх справжні герої.
Верховная Рада провалила голосование за легализацию медицинского каннабиса в Украине. Это означает, что медпрепараты из конопли, в отличие от опиатов и других наркотических средств, нельзя применять для лечения тяжелобольных пациентов. Законопроектом предлагалось допустить в научной деятельности и медицинской практике оборот лекарственной конопли, продуктов ее переработки и произведенных из нее лекарств. Почему медканнабис важно легализовать на государственном уровне? Об этом телеканал «Настоящее время» рассказал глава фонда 100% жизни Дмитрий Шеремби.
Это медикамент. Наука мира научилась разделять и использовать в медицинских целях те составляющие этого растения, которые приносят очень конкретный анатомический и терапевтический эффект для больного человека. И таким образом производятся масла, таблетки, порошок, капсулы. На самом деле список заболеваний, которые применяются, он с каждым годом расширяется, расширяется и расширяется. Так называемая марихуана, с которой люди сравнивают медицинский каннабис ошибочно, ее важное отличие – это, конечно же, цель применения. И люди, которые приобретают там, на черном рынке, либо на легальном рынке, если это в странах, в которых разрешено, просто траву для того, чтобы поднять себе настроение, изменить там форму серотонина или увеличить его в своем организме, у них конкретно очень понятна какая-то эмоциональная задача. И мы находимся в ситуации, когда в Украине 2,5 миллиона человек, которые страдают либо от хронической боли, либо от тех заболеваний, от которых нет простого лечения, либо лекарства простого. И слава Богу, что на сегодняшний день научный мир научился использовать каннабиоиды и терпины, и элементы всего растения, из которого комбинируют медикаменты, с очень конкретным результатом для больного человека.
Вы сказали, 2,5 миллиона украинцев нуждаются в таких препаратах. А какой перечень болезней примерно?
Конечно же, доминирующее число онкологических больных. Больше миллиона в Украине этих людей. Абсолютно все категории, которые попадают с точки зрения редкости заболевания, либо сложности заболевания, либо хронического заболевания, с которым человек придется прожить всю жизнь. Но доминирующее большинство – это, конечно же, онкология, когда оно применяется. Но есть те заболевания, где нет вообще никакой альтернативы. Например, это форма эпилепсии у детей, в котором нет медицинского ответа. Научный мир не разработал еще медикамент, который может купировать приступы, либо полностью их остановить. Это просто... В современном мире это выглядит как набор разных наркотиков, которые дают детям в виде таблеток, либо еще других, чтобы снизить количество вреда от приступов. Так вот, масло каннабиоидов является очень простой альтернативой с точки зрения стоимости и с точки зрения эффективности, когда можно добиться нулевого процента приступов в день. В Украине 22 тысячи семей с такими детками, которые... вынуждены покупать на черном рынке медикаменты, и черный рынок стоит дорого. Примерно 10 миллиардов стоимость черного рынка, и, к сожалению, он обогащается за счет больных людей, за счет их заболеваний и хронических болей, с которыми они живут. Онкология, как явление, оно, конечно же, самое разрушительное, потому что мы порой сталкиваемся с тем фактом, когда наш близкий человек уже уходит из жизни. Это знают врачи, это знает скорая помощь, это знаете вы. Это мой личный опыт жизни, когда близкий человек у меня уходил из жизни, и мы все знали, что она умрет. Метастазы были по всему телу. Морфий, который колола скорая, уже не помогал, это просто были язвы по всему телу. И сам доктор точно говорил, ну, уже степень устойчивости и чувствительности к морфию такая, что он просто не работает. Я был вынужден покупать на черном рынке препараты, которые давали возможность близкому человеку встать утром попить чай, с вами пообедать и вечером лечь спать, и не просить умереть.
Дмитрий, а риски тут есть? Не видите ли вы рисков в том, что справки будут подделывать, использовать медицинский каннабис в других целях?
Да, я сделаю попытку открыть секрет, что в Украине нет проблемы доступа к каннабису никакого. Вы берете телефон и в телеграм-канале покупаете любую форму каннабиса, которую вам надо. Это миф, что где-то есть проблема доступа к каннабису. Проблема в том, что больные люди находятся в нелегальном статусе, и их толкают на черный рынок нарушать закон. Для нас нет гуманного ответа, зачем это делают.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
После более 7 лет работы Арсен Аваков написал заявление с просьбой об отставке с поста министра внутренних дел Украины, которое сегодня поддержала Верховная Рада. Став министром еще зимой 2014 года, после победы Евромайдана, Аваков был незаменимой фигурой и в МВД, в каденцию и Петра Порошенко, и в первые два года президентства Владимира Зеленского. За это время к уже бывшему министру накопилось огромное количество претензий, обвинений в провале реформы полиции, коррупционных обвинений, бойкоте расследования резонансных преступлений и преследовании невиновных, в частности, в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Другие же благодарят Авакова за то, что он не допустил в Харькове появления Харьковской Народной Республики, так называемой, помог в создании добровольческих батальонов, которые воевали с Россией на Донбассе и освободили Мариуполь, а также вернул доверие украинцев к полиции, по сравнению с тем доверием, которое было у населения Украины к ведомству времен Виталия Захарченко, наверное, несколько улучшилось отношение украинцев, но, тем не менее, все равно оно остается плохим. Вот, по данным совсем недавнего опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева, отрицательный баланс доверия к нацполиции, в частности, минус 31% украинцев, то есть относятся хуже к полиции, чем лучше. К Министерству внутренних дел минус 43% баланса негативного и позитивного отношения. Завтра Рада рассмотрит кандидатуру Дениса Монастырского, которого Зеленский предложил на пост нового главы МВД. Почему Аваков был незаменимым человеком во главе МВД в течение 7 лет для двух президентов? Во что превратилось министерство и самая близкая к народу его часть нацполиция за это время? И что ждет полицию при Монастырском? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами на телефоне общественный деятель, бывший глава аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами Константин Матейченко, народный депутат Украины 8-го созыва от фракции «Народный фронт», который привел Арсена Авакова в Верховную Раду, и бывший командир добровольческого батальона «Артемовск». Константин, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Присоединиться к нашему разговору, надеюсь, также Евгений Крапивин, юрист и эксперт Центра политико-правовых реформ. Вот спросим его критическую оценку работы Арсена Авакова за 7 лет на этом посту и что бы еще стоило сделать в Министерстве внутренних дел. Обращаюсь к нашим слушателям. Очень ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Вот чем вам запомнился Арсен Аваков? Действительно ушла такая своеобразная эпоха в политической жизни Украины. Наверное, вот символ постмодерной Украины в некотором смысле. Арсен Аваков пребывал на своем посту сразу же после окончания революции достоинства. И вот по сегодняшний день, по июля 2021 года, 7 лет и 4 месяца с лишним оставался Арсен Аваков на этом посту. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Роман, первый вопрос к вам. Вы автор знаменитого мема, да, кричалки, слогана «Аваков черт». Очень многие потом активисты использовали ее во время протестов против тех или иных действий или нацполиции, или непосредственно самого Арсена Авакова. Может быть, некоторые наши слушатели, особенно на Донбассе, может быть, на неподконтрольной части Донбасса, не совсем понимают, что вы там имеете в виду, да? Объясните, почему Аваков черт, с вашей точки зрения?
Вот этот мем, он родился 2 года назад, когда практически в стране сменилась власть. У нас новая Верховная Рада и новый президент стали. И перед назначением Авакова в первый кабмин Гончарука, ну вот в первый кабмин новой власти, мы делали какие-то акции протеста, которые проводили возле офиса президента тогда, и мы хотели напомнить и показать Зеленскому и другим людям, которые тогда принимали решение, что они обещали, что придут новые люди, новые лица, Аваков почему-то остается. Для меня и для многих людей Аваков — это символ проваленной реформы, на самом деле, реформы полиции и правоохранительной системы в целом. Потому что есть какие-то фасадные довольно такие вещи, как патрульная полиция, сервисные центры там, но реформа проведена не была. Криминальная полиция и там следователи остались те же, что и во времена Захарченко, просто там таблички на кабинетах они поменяли, как-то называются по-другому. И вследствие этого мы видим, что, во-первых, низкий баланс доверия населения к полиции, о чем вы только что упоминали, а во-вторых, то, что ничего не поменялось. У нас дела уголовные как продавались, так и продаются. У нас они как фабриковались, так и фабрикуются. Причем фабрикуются даже такие резонансные, как дела по убийству Павла Шеремета. Я напомню, что там абсолютно невинные люди, в том числе ветеран войны Андрей Антоненко, больше года провел в СИЗО вообще без никаких доказательств его участия в этом убийстве. И как бы ничего по большому счету не поменялось, и основную политическую ответственность за вот эти все процессы, за то, что у нас полиция убивает детей, как было в Переяславском-Хмельницком, или насилует женщин, которые проходят там по какому-то делу, как было в Кагарлыке, полную политическую ответственность за вот эти все резонансные штуки несет лично Арсен Аваков. И вот такая вот ситуация.
Роман, а почему, с вашей точки зрения, не смог или не захотел Арсен Аваков провести существенные коренные изменения, не фасадные, да, в Министерстве внутренних дел, как вы утверждаете, что только фасадные?
Я думаю, что ему было так удобно. Не было, во-первых, политической воли, а во-вторых, он просто эту вот систему, которая и так работала и до него, и будет работать и после него, скорее всего, он ее как-то там перенастроил под свои нужды и пользовался ей в какой-то степени, да, и все. А сломить ей как бы хребет, не хватило ни желания, ни политической воли, возможно, ни умений. То есть мы и журналисты, и западные эксперты, они говорят о том, что такой серьезной и стопроцентной реформы ее нет. Есть довольно-таки какие-то вот фасадные вещи. Но в целом ничего как бы то и не поменялось.
Вы говорите о том, что вот эта кричалка «Аваков черт» родилась 2 года назад, да, у вас, а до этого, получается, был не черт, и были какие-то надежды на то, что он сможет, да, давали какое-то время для проведения реформ в таком суперминистерстве, не будем скрывать, да, что Министерство внутренних дел – это необычное министерство, объединяет оно огромное количество разных служб, силовиков, то есть тогда вы еще ждали и смотрели, да, вот как активист, как монитор, как бывший глава аттестационной комиссии МВД Украины, получится или нет?
Какое-то время, да. Послушайте, после Майдана был же большой запрос на реформы, на изменения. И у каждого, я думаю, уверен в этом, там политик или чиновник, был какой-то, баланс, какая-то фора, доверие. Люди смотрели, получится, не получится. У кого-то получилось лучше, у кого-то получилось хуже. У Авакова не получилось. Именно поэтому, я думаю, он там на себе концентрировал довольно-таки продолжительное время какой-то негатив. Да, были какие-то попытки там что-то сделать. Та же аттестация, когда, аттестационные комиссии в некоторых областях в 16-м или 15-м году, если я не ошибаюсь, там увольняли по 15-20% личного состава милиции еще на то время. за какие-то там коррупционные действия, за информацию из открытых источников, за то, что эти там, милиционеры не проходили по каким-то параметрам, не проходили детектор лжи на вопросах там, о пытках, о каких-то теневых доходах. И вот потом все эти люди восстановились в системе полиции или в системе МВД в целом. Используя разные методы. Там. Где-то это суды, где-то их переводили просто на какие-то другие места работы, но в системе. Вот. И только из-за этого, в том числе, и вот эта аттестация, как этап реформы, один из первых этапов, это просеять их через такое своеобразное...
сито.
Сито, да. Он был провален полностью.
Роман, еще несколько вопросов. Знаю, вы торопитесь, но все, что возможно, сможете ответить. А почему он все-таки сейчас ушел, с вашей точки зрения? Ну, 7 лет, 4 месяца и еще несколько дней был он так нужен, так незаменим. И хорошо отзывался о нем, и Владимир Зеленский признавал о том, что он справляется. И тут пишет Арсен Аваков заявление об уходе. Я вот не помню, когда, но Арсен Аваков шантажировал в открытую, когда ему грозила отставка, когда еще вот Народный фронт был в Раде и говорил о том, что распадется коалиция, если меня сместят с поста министра внутренних дел Украины. Ну вот, держался он за эту должность, мог даже вот политический шантаж применять. Сейчас написал заявление и ушел. Как думаете, почему?
Я думаю, что тут нету какого-то одного ответа. Я думаю, что тут комплекс факторов. В первую очередь, это, наверное, там какие-то ребята в офисе президента, которые принимают решения, я в первую очередь думаю, это Ермак, там, Татаров, Смирнов по силовому блоку, по правоохранительной системе, они вот уже крепко стали на ноги, возмужали, почувствовали силу и решили, что они теперь могут и правоохранительной вот этой вертикали, которую там Аваков на себе сконцентрировал, вот они уже могут и сами порулить. Это первое, я думаю, ключевое. Я думаю, что какую-то роль сыграла токсичность Авакова уже. Низкий баланс доверия, как политик, у него личного рейтинга нету вообще никакого. Ну, то есть там на 2-3%. И тем не менее, это был там в свое время чуть не там то ли второй, то ли третий человек в стране по влиянию. Потому что вы правильно сказали, МВД это ж не только национальная полиция, это еще и целая куча ведомств с огромными бюджетами, плюс люди Авакова, по слухам и там по журналистским расследованиям, были и в других министерствах, была даже некая квота оценена на какие-то кадровые назначения, плюс у него довольно-таки большое количество лояльных депутатов было в Верховном Совете, то есть человек с огромным влиянием, и как он это влияет, он его частично утратил, конечно же, но не полностью. И как он будет им распоряжаться дальше, ну, посмотрим.
Последний вопрос. Чего ждете от Дениса Монастырского, который Владимир Зеленский предложил на пост главы Министерства внутренних дел? Но есть у вас какие-то претензии, как у активиста, к его личности, во-первых, да? И потянет ли он, с вашей точки зрения, дальнейшую реформу вот этого суперминистерства огромного?
Послушайте, тут можно только гадать. Он довольно-таки темная лошадка, не особо публичная. Там два года тому про него, кроме там экспертных каких-то кругов, практически никто не знал. Посмотрим. Чего я жду? Мне хотелось бы завершения реформы полиции, так как это должно было быть еще там в 15-м, 16-м, 17-м году. Получится ли у него, достаточно ли он самостоятельный, достаточно ли он там удаленный от, как он говорит, от Авакова и Геращенко, при том, что, напомню, он был в прошлом созыве помощником нардепа Геращенко, который сейчас, ну вот уже бывший, наверное, заместитель министра внутренних дел. Посмотрим. Тут можно только гадать. Я думаю, что через какое-то время, там, месяц, два, три, его работа уже будет более-менее понятна, если у него там политическая воля и воля с офиса президента на какие-то изменения, либо они просто перераспределят там какие-то потоки влияния, да и все под конкретно Монастырского.
Спасибо, Роман. Отпускаем вас. Это был Роман Синицын, общественный деятель, бывший глава аттестационной комиссии МВД Украины. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Ну, как вы относитесь к уже бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову? Поделитесь с нами, обращаюсь к слушателям. Вопрос Константина Матейченко, народному депутату Украины 8-го созыва от фракции «Народный фронт», то есть бывшему однопартийцу Арсена Авакова и бывшему командиру добровольческого батальона Артема. Константин, ну как вы вот прокомментируете вот эти вот претензии от, в частности, Романа Синицына о проваленной реформе полиции, о нерасследовании резонансных уголовных дел, о том, что вот процветало и взяточничество, и изнасилование, случаи были со стороны полицейских, и вот такие претензии были, что даже такие резонансные дела, как убийство Павла Шеремета, тоже обвинили якобы вот невиновных людей. Что на это скажете?
Вы знаете, я вот внимательно послушал, скажем так, собеседника по эфиру. Но я, ну, не то что в корне не согласен, но во многом я не согласен. И вы знаете, меня нельзя назвать, скажем так, ну, как говорится, человека, который заангажирован там в пользу или в поддержку Авакова. Если кто смотрел мои эфиры, все помнят, как я на эфирах по телевидению очень часто критиковал действия милиции и конкретно лично Авакова. Были там свои причины, были определенные кадровые, я считаю, на сегодняшний день ошибки Арсена Борисовича относительно того же Киева и так далее. Вот. Ну, скажем так, многие моменты, когда я критиковал. Ну, вы знаете, 2 года я отошел от политики, как-то смотрю, вот, как обыватель на всю эту жизнь. И уже в полной мере я могу сказать, тем более еще в те годы, зная лично Арсена Борисовича, лично общаясь, видя его шаги, действия, общение. Но я вам скажу так, вот вы говорите, проваленная реформа. Если кому-то интересно, могут посмотреть 2014 год его интервью с Наемом Мустафой, когда был разговор о удержании управляемости вот этого ведомства, называлось тогда еще Министерство внутренних дел, которое только-только после Захарченко. Но тогда было изменение политического вектора. Тогда милиция под Януковича переходила под, ну, скажем так, совсем, ну, скажем, другую сторону направления, вот именно политический вектор. А вот эта реформа предполагала изменение психологического вектора. Ну, чтобы уже попроще сказать, относительно того, что в мозги милиционера надо было вложить, что взятки брать это плохо, что жить надо честно. Вы знаете, я считаю, это практически невозможно. И вот это вот соответствие желаемого и возможного многие называют провалом реформы. А я называю это вот то, что смог, мне кажется, Аваков сделал.
А как вы объясняете вот это вот недоверие украинцев к Министерству внутренних дел по состоянию на май 2021 года? Минус 43% на этот момент негативное отношение.
Я понял. Я вам отвечу очень просто. В суд приходят две стороны. Одна за, одна против. Да, один истец, один ответчик. Какое бы ни было решение суда, 50%, то есть одна сторона будет недовольна. Логично, нет? Так вот и здесь действие милиции, она где-то действует. Где-то говорит, ты прав, ты не прав. Так вот, вот эта вот половина, которая не права, и она является вот тем недовольным частью общества на милицию. Ну не может быть милиция быть любима всем. Знаете, есть такое простонародье, ну, 100-долларовая бумажка, наверное, только всем нравится. Поэтому сказать о том, что полностью там не любят милицию, я бы не сказал. То, что там отдельные случаи уродов, там вот эти насилования, там стрельба, да всякое бывает. Ну а где не бывает, в каких наших общества нет, извините за выражение, дебилов, уродов каких-то неадекватных, везде не есть. Милиция,
пропадает связь.
Да.
Константин, а вы довольны? Вот вы довольны, в частности, национальной полицией Украины, ну вот тем сервисом, который они предоставляют. Чувствуете себя защищенным, вот члены вашей семьи при нынешней полиции, или есть чему стремиться, и мягко говоря?
Знаете, я вам скажу одно. Есть чем сравнить. По крайней мере, с тем, что было вчера, сейчас лучше. Это, по мне, неоспоримо. То, что можно было сделать по-другому, где-то лучше, где-то как-то это самое, ну, это у меня свое мнение, я могу долго и нужно об этом говорить. Но если кто-то сказать, что вообще ничего не делать, и зная ту систему милицейскую, как ее трудно переломать, переделать, я считаю, что твердую четверку Авакову за эти 7 лет поставить можно.
Ну, давайте тоже спрошу это у наших слушателей. Очень интересно, как вы оцениваете деятельность Арсена Авакова. Действительно ли хорошего больше, чем плохого? О чем говорит сейчас Константин Матейченко, 0800 300 403, наш номер. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый вечер.
Меня зовут Андрей, я из города Рубежного, Луганская область. Ну, я скажу так, что однозначно то, что Аваков черт, это, ну, мягко сказано. И тем более по сленгу, если взять, он определяет именно это понятие черта. Но он чертище. И оправдывать действия, вот как сделал только что комментатор, оправдывать действия, что в той же полиции там есть свои уроды, это неправильно делать. То есть там вообще не должно быть. Во-первых, это правозащитный орган. И об этом не нужно забывать. При Авакове что случилось? Самые значимые преступления. Я не хочу сказать, что это какой-то результат, там, допустим, нашей деятельности в Украине в целом, но это именно произошло при Авакове. И какие расследования по этим поводам? Никаких. То есть вообще значимых решений по значимым преступлениям практически нет. И еще, что такое Аваков? Посмотреть на его предыдущую деятельность. Он бизнесмен. Для него это заработок. И он службу полиции поставил как заработок. Это крышевание, действительно. Это убийство. Это, ну, все самое-самое плохое. И на мое мнение, Аваков, он именно оправдывая термин «черта», он еще себя покажет. Это личность, которая, ну, знаете, как черт подстраивается. Он сегодня ушел, но он ушел преднамеренно. И это сделал, значит, у него пути отхода очень большие. И он проявит и себя, ну, скажем так, не в лучшем случае, а он еще покажет свой характер, черта. Однозначно покажет, потому что это соответствует его личности. А борьба с такими личными только одна. Это физическое отстранение. То есть против него нужно действительно возбуждать уголовные дела, доводить эти уголовные дела до конца. Доказательств будет предостаточно. Люди, поверив, что, допустим, против таких личностей, против таких вот генералов, так сказать, или генералиссимусов, тоже можно бороться и против них. И, поверим, они предоставят множество доказательств.
Спасибо, услышали вас. Спасибо большое за звонок. Еще человек дозвонился. Я напомню, наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вот будем как раз слышать голос народа, рады, поскольку, ну, касается это непосредственно каждого из нас с вами. Насколько, как вы оцениваете вот работу Арсена Авакова? Что можно было бы улучшить в работе, в частности, патрульной полиции? Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Ну, согласен с предыдущим дозволенностью. Привет, братан. Молодец, что ты сказал. Еще хотел сказать, что Аваков это черт, это раз. Аваков убил Сашка Белого, это два. Сашка Аваков покушался на Геннадия Кирнаса, это три. И я думаю, что Авакова убьют. Спасибо.
Вот не надо, пожалуйста, такого озвучивать в нашем эфире призывом к насилию. Будем вынуждены, ну, вообще вас не включать тогда в наш эфир. К нашему разговору Евгений Крапивин присоединяется, юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ. Евгений, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Евгений, как специалист, оцените, пожалуйста, для наших зрителей и слушателей работу Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины. Ну, вот слышали мы полярные мнения. Вот, допустим, Роман Синицын говорит о том, что была провалена переаттестация милиционеров, и продолжили они крышевать различные незаконные схемы, не расследовать резонансные дела, либо обвинять в преступлениях невиновных людей. Вот Константин Матейченко, его бывший соратник по партии, говорит о том, что это частные случаи, и в каждой структуре есть недостойные люди, и вот этим и объясняется большое недоверие украинцев к нацполиции. Ваше мнение как эксперта, провалил Арсен Аваков вот это вот пребывание, реформу полиции, или все-таки не совсем?
Ну,
проблема с Авакумом в том, что все, что сейчас перечисляется, это правда, это все факты, и это очень как-то противоречащие вещи. То есть, с одной стороны, были какие-то хорошие вещи, в частности, там, защита Харькова, помощь Добробатам в начале войны. Были негативные вещи, то, что касается реформы. Мне, как специалисту, всегда проще просто сказать, что у министра внутренних дел, на самом деле, не такое большое влияние, не такая большая ответственность на реформы, как нам кажется. То есть до Майдана у нас было министерство милиции, там действительно министр внутренних дел мог влезть в любой управленческий процесс, назначить любую должность в полиции и вплоть до вмешательства в уголовные дела. Сейчас в ходе, опять-таки, реформы, новый закон о полиции 2015 года очень четко разделил, что у полиции есть свой глава, к сожалению, он абсолютно не публичный, Игорь Клименко. И он как раз должен нести ответственность за вот те эксцессы, которые были названы, и за то, что после этих эксцессов, там и убийство ребенка, и насилие, и пытки, да, то, что после этого не было предпринято каких-то кардинальных действий к тому, чтобы в будущем пресечь такие вещи.
А какие действия могли быть предприняты, Евгений?
Ну, конкретно вот по Кириллу Тлявову, да, очень стало видно, что нет его постоянной работы с психологом. В полиции есть личности, которые склонны к насилию, они его совершают, а фактически на каждой области есть один психолог, который сидит в главке и, в принципе, каким-то образом снимать стресс и периодически каким-то образом выявлять склонны к насилию невозможно. Да? И такие вещи там в плане медицинского страхования, имущественного страхования, которые, к сожалению, не содействует этому статусу полицейского, чтобы он мог исполнять свои обязанности. Но, опять-таки, вернемся к Авакову. То есть проблема в том, что министр, его функция – это государственная политика. Он должен писать стратегии, концепции, визии, как это все дело реформировать. Вот. И если оценивать Авакова по этому критерию, то, к сожалению, ни стратегия 2014 года, ни последняя стратегия 2017-2020 года, они наполовину не исполнены. То есть, в принципе, то, что Аваков обещал как министра в плане реформы, этого всего не произошло. И каждый, в принципе, человек видит, что в 2017-2018 году реформа, она остановилась. Да, то есть мы увидели проваленную аттестацию, мы увидели патрульную полицию, хорошо, но давайте нам другие подразделения, в том числе следственные, оперативные, которые могли и защитить человека, и расследовать, когда у человека что-то случилось, и, с другой стороны, когда есть подозреваемый, не применять к нему пытки, не применять к нему незаконное задержание, а действительно собирать доказательства и отправлять их в суд. Да? То есть вот этого всего мы не увидели, и, наверное, вот в 2017-2018 году, когда уже было правительство Гройсмана, уже две каденции правительства Аваков был на этой должности, он должен был уйти. Но, как мы видим, дальше произошли застой, потом выборы, потом эта история с временным министром. И получается сейчас, вот за 7 лет Аваков уже очень сильно засиделся и воспринимает уже негатив и заслуженный, и незаслуженный. Но опять-таки это его позиция, его никто не держал, он мог давно уйти с этой должности.
Евгений, а вот эти вот вещи, которые не сделал Арсен Аваков в плане реформы, да, ну, фасадную реформу, с вашей точки зрения, он только совершил, это потому что, ну, какие причины у этого могут быть? Очень большое министерство, возможно, трудно было найти соответствующих кадров, возможно, не захотел Арсен Аваков лишаться каких-никаких, но все-таки профессионалов, которые знают, как ведутся дела, да, в юриспруденции, в сыске и так далее и тому подобное. Возможно, не захотел выпускать огромное количество, ну вот, чтобы сотрудники МВД бывшие, да, не выходили на улицы, чтобы не было политического напряжения. Какие причины вот этой провальной реформы, с вашей точки зрения?
На самом деле, вот все, что вы перечислили, оно имеет место. То есть, да, это большая структура, это действительно 140-тысячный орган, в котором есть огромное количество сотрудников, которые остались после аттестации, и в том числе их руководители, которые вернулись через суды, и с которыми, на мой взгляд, просто Аваков решил не ссориться. То есть, грубо говоря, есть определенная иерархия, есть определенные формальные и неформальные правила, как-то это все работает, в том числе там есть коррупционные вещи, но министр Аваков просто решил, как бы, это все не влезть, работает и хорошо, вот, и решил не настраивать против себя систему. И вот, в принципе, это то, что у нас называется отсутствие политической воли на реформу. То есть, когда политических элит, политические элиты, да, устраивает то состояние вещей, которое есть, кто-то имеет с этого доход, кто-то имеет с этого просто работу, да, там какое-то влияние у себя в регионе, и вот он как бы решил не двигаться вперед. Плюс у полиции есть специфика, что, например, вот уголовный блок, то есть следственные оперативные подразделения, они же ведь, их задача собирать доказательства в производстве, где главный все равно прокурор. И, то есть, реформируя там эти подразделения, нужно было это все согласовывать и делать вместе с Генеральной прокуратурой, а это уже как бы намного сложнее, чем там ответственность одного человека. И получается, что договариваться, ну, нужно не только было там Авакову с собой, с своими заместителями, своим ведомством, а еще идти к генеральному прокурору, договариваться с другими правоохранительными органами. И это, ну, опять-таки, слишком сложно менять статус-кво, который сложился. Это общая проблема наших реформ, что политическую элиту, к сожалению, устраивает то все, как оно есть, потому что она имеет доступ к ресурсу, и Аваков тут не исключение.
Последний вопрос к вам, Евгений. Вот дайте адженду для будущего возможного главы Министерства внутренних дел Украины. Ну, Денис Монастырский может им стать. Что ему вы бы посоветовали сделать в первую очередь? Ну, возможно, вот три кратких пункта. Самые важные с вашей точки зрения реформы в полиции.
Ну, я бы сказал, что нужно взять, просто исполнить ту последнюю стратегию, которая уже написана, и там весь план действий есть, да, и просто его исполнить. А что бы это могло было, это же, конечно, реформа следственно-оперативного блока, им нужна новая система оценки, им нужны новые стандарты работы, им нужны жесткие дисциплинарные процедуры, которые предусматривают взыскание за наименьшие нарушения. Это первое, да. Второе, есть полиция общественной безопасности, и там, к сожалению, очень хромает работа с людьми в регионах, с людьми на местах. Все, чем раньше занимались участковые, и которые просто вымылись из этой системы, да, ну и получается, что люди идут, не знают просто фактически, к кому обращаться. И третье, нужно закончить реформу патрульной полиции. Как бы ее ни хвалили, но у нее накопилось очень много проблем. И главное, что та процедура, по которой они работают, кодекс об административных правонарушениях 1984 года, он устарел во всех смыслах и позволяет людям избегать ответственности, просто наняв хорошего юриста, закидав ходатайствами, и за два месяца как бы человек уже ни в чем не виновен, да, и сроки давности всплыли на общем.
Спасибо. Спасибо, Евгений. Это был Евгений Крапивин, юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ. Вопрос еще к Константину Матейченко. Константин, ну давайте коснемся вкратце еще одной грани личности Арсена Авакова. Ну вот его хвалят за то, что он не допустил создания так называемой Харьковской Народной Республики. Ну вот на какое участие он в этом действительно принимал?
Насколько я знаю, непосредственно. Находясь вместе с Полтораком в Харькове, непосредственно, ну, наверное, может быть, не хватало его в Донецке, в Луганске, и он в Харьков, получается, отвоевал.
Ну, а что он сделал конкретно для этого?
Что он сделал? Ну, как вам объяснить? Вот, может быть, он там ничего не бегал по этажам, там, около администрации, может быть, там, я не знаю, там, не свистел, свистел. Но, наверное, самое главное, это когда сидел руководитель, скажем так, у руля, и каждый подчиненный до самого, скажем так, ну, скажем, последнего патрульного там, в Харькове, четко понимали команды и четко понимали уверенность в этих командах. Знаете, очень часто бывает тогда, когда даже командир подает команды, и все понимают, что он сам в этом не уверен, боится каждого своего слова и так далее. И это отражается на выполнении вот этих команд. Наверное, вот эта роль Авакова там, в Харькове, она была неоценима и, прежде всего, наверное, определяющей.
Константин, а зачем это все ему нужно было? Ну, жил он за границей, насколько я понимаю, в Италии, да, при режиме Виктора Януковича, потом приехал в Украину, вот боролся, вот по вашим словам, против этой Харьковской Народной Республики, помогал создавать добровольческие батальоны, в частности, я так понимаю, и к вашему руку приложил, да, зачем, какая у него мотивация была?
Ну, я немножко хочу поправить, он не помогал, он их создавал как министром, как раз подписывал приказы о создании этих батальонов, в том числе и моего. И вы говорите, зачем ему это нужно было? А зачем мне нужно было в 2014 году? А зачем тем 50 тысячам бойцов добровольческих батальонов это надо было? Ну, вопрос, конечно, ну, совсем, не совсем корректный. Это наша страна, это наш порядок. здесь не совсем правильно. Каждый выполнял свой долг, скажем так, долг определенной конституции с функциональными обязанностями того или иного, той или иной, скажем так, должности, в том числе от министра, окончая бойца батальона, защищали, наверное, свой суверенитет.
Ну, в общем, противоречивая личность Арсен Аваков, как мы сейчас услышали, да, ну, ни черт и ни ангел, а, наверное, просто Арсен Аваков. Ну, посмотрим, кто станет новым главой Министерства внутренних дел Украины. С нами были общественные деятели Роман Синицын, народный депутат Украины 8-го созыва Константин Матейченко и юрист Евгений Крапивин. Мы продолжаем. Российские олимпийцы получили памятку, как вести себя в социальных сетях и разговаривать с журналистами во время Олимпиады в Токио. Что можно и нельзя говорить спортсменам из России. Коллеги с телеканала «Настоящее время» расскажут.
На все вопросы специально обученных людей, это тоже, если верить в ведомостям, цитаты из памятки, лучше всего отвечать коротко, но емко. No comment. Однако по некоторым темам для спортсменов подготовили и другие ответы. На вопросы об аннексии Крыма и боевых действиях на Донбассе отвечать не стоит, лишь говорить, что спорт вне политики. Если спросят о допинге в российском спорте, сказать, что в допинговых скандалах не участвовали. Из-за допингового скандала российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде не под флагом страны, а под знаменами Олимпийского комитета России. И если их об этом спросят, согласно памятке, нужно ответить. Они представляют свою родину. Это большая честь. Хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России. Вместо него на играх, кстати, будет звучать первый концерт Чайковского. О проблемах харассмента и домогательств тоже стоит говорить коротко. Цитата. «Я с этим никогда не сталкивалась или не сталкивался в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах». И напоследок, тема актуальная, но к российской политике отношения не имеющая. Движение Black Lives Matter. Они олимпийцам из России советуют говорить так. «Отношение к проблеме – личное дело каждого, но…» Снова цитата. «Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов». Рекомендации Олимпийского комитета распространяются не только на беседы с журналистами, но и на поведение в социальных сетях. Следить нужно не только за постами, но и за комментариями и лайками. Впрочем, памятка – это только рекомендации. За их несоблюдение, по крайней мере пока, не предусмотрено никаких санкций. Так говорят в Кремле. До сих пор российские спортсмены подобных инструкций не получали, за исключением памятки к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Но там речь шла скорее о поведении в быту и полном запрете на использование российского триколора, в том числе в прическах и маникюре. На этих играх правила для спортсменов из России проще. Цвета флага разрешено использовать, в том числе и в форме. А вот высказываться теперь следует осторожнее.
Зачем российским спортсменам инструкции для общения с журналистами? Ведь они самостоятельные люди? Об этом спросили пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Тот ответил, что из спортсменов часто хотят сделать политиков, и тогда они попадают в тяжелые ситуации. И это при том, что, например, в российской Госдуме среди депутатов от партии «Единая Россия» бывших спортсменов десятки. Российский спортивный комментатор Алексей Андонов памятку российским олимпийцам назвал документом из советской эпохи.
Мне это напоминает песню Владимира Высоцкого «Инструкция перед поездкой за рубеж». Такое впечатление, что действительно те времена все вернулись, и разница только в том, что у всех айфоны. Но это в чистом виде документ из каких-то 70-х годов. Для меня, конечно, такие документы в 21 веке – это дикость. Я думаю, что на рожон откровенно никто не полезет. Вряд ли кто-то из российских спортсменов пустятся в дискуссии по поводу принадлежности Крыма. Тем более, что у нас предусмотрена статья за особое мнение на этот счет. Но внутри своего социума, я думаю, что они с хохотом это восприняли. Понимаете, спортсмены высших достижений, они же не живут непрерывно в России. Они тренируются за рубежом, особенно в таких дисциплинах, как плавание, как легкая атлетика, как теннис. Но у них открыты глаза на весь мир. Это такое, знаете, как это просто предупреждение для них, да, что вы едете на Олимпиаду, а мы все будем отслеживать.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и в наших социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».